Снова здравствуйте. Это второй час нашей программы «Киев-Донбасс». В студии сегодня работают Наталья Соколенко и Татьяна Трощинская.
И нас можно слышать и в Донецкой, и в Луганской областях. Берите ручки и записывайте частоты. В Донецкой области Волноваха 103,8, Краматорск 103,2, Красноармейск 99,6 FM. В Луганской области Старобельск 90,2, Беловодск 92,6, Белолуцк 100 ровно, Зариновка 103,7. И, как сообщают наши слушатели, нас слышно также в Луганске, на южных кварталах, вот нам в Твиттере так написали, и в Донецке, и по дороге к Донецку также нас слышно. Также слышно и в Ростовской области, не знаю, насколько это будет интересно жителям Ростовской области, но, возможно, тем украинцам, которые вынуждены были переехать, ехать, оставить свои дома на Донеччине и Луганщине, живут сейчас в соседней области Российской Федерации. Интересно, что происходит у них на малой родине. В программе «Киев-Донбасс» мы говорим о Донбассе и на те темы, которые интересны тем, кто живет на Донбассе. И вот сейчас будет именно такая тема, которая, собственно говоря, интересна, наверное, всем украинцам. Это тема, как утеплить дом, особенно учитывая те тарифы, которые сейчас у нас у всех в Украине поднялись. И, кстати, мое личное мнение, что это очень хороший шаг к энергосбережению, повышение тарифов, которое заставит украинцев экономить на потреблении энергоносителей и думать о реальных шагах по энергосбережению.
Мое личное тоже, что это хороший шаг. Но ты представь себе, сколько сейчас, наверное, наших слушателей так вот ждут.
Да, ждут. Но мы не просто говорим, что это хороший шаг. Мы говорим сейчас о том, что делать в этой ситуации и как экономить. С экспертом по энергосбережению Николаем Паськом. Добрый день вам. И мы будем говорить об утеплениях домов. Вот мои соседи, я живу в многоэтажном, 16-этажном доме в Киеве. Мои соседи делают вот такие вот разноцветные латочки по внешнему периметру дома. Некоторые делают их даже такими в цвета нашего национального флага. Вот. И
это алиби.
Алиби, да. Я только хотела сказать, что это алиби, поскольку вот такое вот латочное, латки такие по домам, латочное утепление многоквартирных домов, это незаконно. Почему наши законодатели решили, что так делать нельзя? Николай Пасько, эксперт по энергосбережению.
Добрый день. Я бы хотел бы вкратце еще остановиться по системе там, энергосбережения. Вы уже об этом сказали, что это необходимо. Четче могут об этом сказать только цифры. Мы потребляем как страна на квадратный метр утепления порядка 260 киловатт за час на метр квадратный. Вся Европа или Евросоюз потребляет порядка от 90 до 120. То есть это четкий ответ, почему нам нужно экономить. Теперь по поводу, скажем, латочного утепления. Латочное утепление, оно незаконное по причине того, что это является нарушением государственных норм. То есть в случае, когда люди утепляют квартиры, безусловно, они ищут выход. Но утепляя собственную квартиру, фактически приносится вред соседям или сверху, или снизу.
Каким образом?
Поскольку организовываются, как бы формируются мостики холода на переходе между одним состоянием конструктива и другим. Поэтому при этом при латочном утеплении не всегда жильцы дома знают даже, какой нужно применять утеплитель, какая толщина этого утеплителя, насколько, в принципе, это будет сделано правильно для того, чтобы не нарушить конструктив здания. Поэтому мы как рекомендуем в этом случае объединяться. Объединяться в ОСМД, объединяться с соседями и делать утепление торца там здания от первого этажа до верхнего этажа. В этом случае это, по крайней мере, будет эффективно и не требует будет переделок в случае полного утепления дома.
Ну и есть же государственная программа по компенсации кредитов, по компенсации затрат на вот это энергоутепление. Программа была принята, мы рассказывали о ней в другой программе громадского радио «Громадська хвиля», которая выходит по вечерам. Вот интересно теперь у вас спросить, сколько людей или домов, как правильно сказать, воспользовались этой программой? Она работает действительно или нет?
Безусловно, эта программа в Украине стартовала, по сути, с конца прошлого года. За этот период с октября по сентябрь этого года было выдано кредитов порядка, как так называемых теплых кредитов, больше 110 миллионов гривен. Эта программа работает, она дает возможность компенсировать затраты на материалы, которые используются для утепления, порядка там 30%. В этом случае жильцам нужно совместно объединяться.
Покупать. То есть нужно какое-то юридическое лицо, нужно, да?
Есть программа для юридических лиц, есть программа для частных пользователей. То есть в этом случае, даже если все жильцы одного подъезда соберутся и начнут это делать, то фактически каждый из них может получить компенсацию на энергоэффективные материалы при их неиспользовании.
Наталья уже упомянула, что эта программа, ну, похожую тему мы обсуждали недавно на «Громадских вылях», на нашей вечерней программе. И я хочу вот сказать, что эта программа вызвала просто шквал звонков. Сейчас у нас просто нет технической возможности включить наших слушателей. Но тогда там есть возможность вечером. Шквал звонков. И вот что интересно, это были в основном негативные звонки. Да? То есть люди воспринимали очень в штыки эту идею. Во-первых, как вы с этим работаете? Как убедить людей, что это нужно делать. Потому что, критика была такая, знаете, огромная. Даже вот эта вот цифра впечатляющая про 12,5 миллионов гривен, которые уже люди нашли в себе силы взять, да, взаймы.
Не 12 миллионов. 12 миллионов это выдала только компания «Хенкель». Материал
Церезит. Это одна из компаний.
Одна из компаний. Угу. А фактически...
А их же несколько, их же на рынке, она работает не одна.
Фактически таких кредитов пользователи взяли больше 110 миллионов.
Угу. А сколько это домов примерно?
Смотрите, тут нужно разделить. Поскольку в энергоэффективные мероприятия входит и замена окон, и масса-масса как бы других вещей, которые приводят к экономии энергии. Поэтому эти все продукты разделены. Если брать дома ОСМД, то есть юридические лица, как бы общественные организации, по большому-то счету, то есть таких домов немного. На сегодняшний день это 9 домов, которые взяли кредиты для проведения мероприятий по энергоэффективным по энергосбережению. Такие дома, скажем, для сравнения, в Польше на старте такой программы было выдано только, сделано только 2 дома. То есть мы идем
с
опережением. Да? У нас как бы большие шансы, по большому-то счету, что эта программа стартанет гораздо быстрее в Украине и будет больше эффект.
Николай Пасько, эксперт по энергосбережению в программе «Киев-Донбасс». Расскажите какую-нибудь одну историю одного
успешного
дома.
Утепления.
Да, успешного утепления. Вот как люди решили организоваться, обратились к вам, сделали утепление, и что они сейчас вот от этого получили?
Мы очень хорошо сотрудничаем с ОСМД, и тут немножко тоже можно назвать цифры. В Украине порядка более 200 тысяч домов, многоквартирных домов. На сегодняшний день только порядка там 18 тысяч ОСМД. То есть это дома, которые и жильцы, которые объединились, и они являются флагманами и генераторами идей по энергоэффективным мероприятиям в своих домах.
То есть это ОСББ, да. Только по-русски,
ОСМД,
да?
ОСМД, да. То есть таким флагманом и такая, скажем, примером является город Луцк, Юлия Собатюк, которая взяла кредит на утепление многоквартирного дома. Это порядка более 4000 квадратных метров.
Но она же не для себя взяла, она для всех жильцов.
Безусловно, я говорю за председателя ОСМД.
Председателя
ОСМД. То есть мы ведем речь о конкретных людях.
А то, думаем, рисковая женщина, да?
Нет, при том, что они сделали это все абсолютно правильно с точки зрения технической, то есть замена окон, система утепления и т.п., то есть индивидуальный пункт отопления. То есть и люди реально...
То есть у них котел в доме теперь стоит,
индивидуальная котельня, да. И в этом случае получается максимальный эффект, потому что энергосбережение — это комплекс мероприятий. Утепление, счетчики.
А окна меняли в подъезде, имеется в виду, или в квартирах тоже?
И в подъезде в том числе. То есть в квартире понятно, что люди по мере, там, скажем, возможности это делали, но, безусловно, в подъезде и...
А это сколько этажей в этом доме, не помните?
6
этажей, 6-этажный дом.
Да.
Вот. И теперь какие они, если вы знаете, конечно же, какие платежки получают там, в этом доме? То есть какая экономия получилась сейчас?
Четко, скажем, тариф я не могу сейчас сказать по памяти, но экономия, которая в среднем получается со средним домом, порядка 30-40%.
Ого. Николай Пасько, эксперт по энергосбережению в программе «Киев-Донбасс». Мы продолжим через несколько секунд. Николай, а скажите, на востоке Украины, Донецкой и Луганской области, в областях люди воспользовались этой программой? Вам известно что-нибудь об этом?
Да, эта программа люди воспользовались по всей территории страны. И у нас есть примеры использования Мариуполь, есть примеры Запорожья, но это уже как бы там больше там... Тоже восточная часть Украины, в Мариуполе 4 дома, но эта программа финансируется местными бюджетами. И таких программ в Украине много и во многих городах. То есть это и Запорожье, есть Мариуполь, 4 дома, то, что я говорил, в Запорожье 2 дома, несколько домов есть во Львове, есть и в Киеве примеры, то есть 6 домов, где утеплены торцы зданий. Программа работала 70/30, то есть это по улице Братиславской, проспект Победы, где были применена полностью система утепления, скрепленной теплоизоляцией.
А что это 70/30, это что?
То есть где 70 финансируют органы и 30 жильцы.
А, это местная, именно да. Киевская власть предоставляет такую возможность.
Такую возможность, То есть это нужно просчитать, да? Где можно взять об этом информацию? Вот если вдруг кто заинтересуется, больше просто узнать. Может быть, сайт Минрегионбуда, например, есть, да? Есть программа у нас государственная, по-моему, энергосбережение называется, если я не ошибаюсь.
Эта информация есть, в принципе, и на сайте в том числе, и то, что вы говорили, и есть у объединения ОСМД.
Ага, то есть можно, в принципе, можно самому инициировать. Вот кому-то интересно, конечно. Да, они могут обратиться и инициировать эту идею.
Ну, я думаю, что это должно быть на самом деле интересно всем, поскольку экономия в доме, который прошел вот такое вот утепление в Луцке, да, по словам нашего гостя Николая Пасько, составила 30-40% по сравнению с тем, что получают люди в платежках в тех домах, которые не были утеплены. Николай, и в завершение я бы, это то, с чего мы бы должны были начать, на самом деле. Но давайте в завершение расскажите о самой технологии и сколько времени она занимает, да, вот если уже, скажем, люди, которые нас послушали, объединились в ОСМД, взяли этот кредит, обратились в соответствующую компанию, да, которая занимается этими технологиями, владеет ими в совершенстве. И можно ли делать это зимой? Или уже надо теперь ждать лета, чтобы провести вот такое вот утепление дома?
Поскольку мы говорили о мокром методе, скрепленной теплоизоляции.
Класс.
То есть она почему называется мокрой? Потому что существуют мокрые процессы. Безусловно, выполнять такую систему утепления и инсталлировать в зимний период не рекомендуется, хотя у нас есть специальные там продукты, которые дают возможность работать до минус 5. Безусловно, это нужно делать в теплое время. Когда и сколько это будет стоить, все это зависит от реальных размеров дома и основной несущей конструкции, потому что нужно делать теплорасчет и готовить документы, потому что делается это довольно-таки, скажем, быстро, мокрый способ и дает возможность учесть все нюансы, которые есть в доме, который уже построен, как правило, в 60-е, 70-е годы, дает возможность абсолютно подходить к конструктивным элементам, как крыша, там, и элементам кондиционеры, балконы. Это как раз мокрый способ дает таким образом решить все вопросы по утеплению. Вопрос во времени, фактически это занимает, если бы там дом, скажем, не знаю, там 9-подъездный, 9-этажный, это порядка 2-2,5 месяцев. То есть как раз в летнее время, там весенне-осенний период до холодов можно закончить такие мероприятия по энергоэффективности в доме.
Ну, а сейчас этих 3 зимних месяца можно использовать на организационные моменты, на то, чтобы объединиться и направить заявку к соответствующей программе.
Я еще задам один вопрос. До окончания нашего разговора мы фактически уже завершаем. Начинала Наталья с того, что незаконно, да, утепляться. Вот латочное это утепление незаконное. Но вот если видит, например, наш слушатель, что сосед там что-то делает, да, он должен этого опасаться? То есть это как-то угрожает теплу в его собственной квартире?
Теплу не угрожает, угрожает комфортному проживанию, потому что тепло, если вместе соседи не объединились, то сосед, например, снизу, он утеплился, то есть у него будет, условно говоря, более комфортно.
То есть он, если честно, вот он чуть-чуть ворует тепло у других? Или так нельзя
так
сказать?
Так нельзя
прямо
сказать. Просто фактически, почему латочное утепление? То есть фактически будет организована линия соприкосновения теплого и холодного. На этой линии фактически может появляться грибок, потому что здесь контраст как раз образуется. Оно образуется или же на межэтажном перекрытии, или же, условно говоря, на стене соседа. В этом и есть сложность. Почему мы рекомендуем утеплять полностью стену? Мы против латочного утепления, потому что это фактически является нарушением государственных норм и является административным нарушением.
Ну что ж, спасибо большое. Я думаю, вдохновил разговор с Николаем Пасько, экспертом по энергосбережению наших слушателей, на то, чтобы взять и пойти объединиться сначала, потом пойти взять вот этот льготный кредит и уже весной, как только придет тепло, начать утепление наших домов. А мы продолжим через несколько секунд.
Не так просто, наверное, решить вопросы с энергетической блокадой, как утеплиться просто в доме в мирное, скажем так, время. И поэтому мы переходим к теме Крыма и к теме энергетической блокады Крыма. Для начала мы предлагаем вам послушать материал наших корреспондентов. В Севастополе уже полсуток практически не отключают свет.
Перше за останніх два тижні севастопольці отримали понад півдоби щасливих годин, розповіла мешканка міста Катерина.
Со вчорашнього вечора у нас було всього одне відключення, буквально на полчаса. Не знаю, з чим це даже було зв'язано, но батареї теплі, світ поки є.
Затвердженням чиновників і енергетиків, світло і тепло у квартири пішло через збільшення лімітів майже у півтора рази. Ще два дні тому на Севастополь виділяли 70 мегаватт, сьогодні Крим віддав місту 115 мегаватт. Це дало змогу запустити більшість котельних і дати цілодобове опалення.
Ми всі, як жителі міста, на собі це вже ночі відчули. Практично абсолютне більшість районів міста було зі світлом і теплом. Основні задачі, тим не менше, остаються прежні. Працюємо в режимі ЧС, пріоритет – це подача тепла.
Заявив начальник управління цивільного захисту Севастополя Ігор Васильєв. Переважна більшість котельних і інших важливих міських об'єктів досі працює на генераторах. Перша нитка так званого енергомосту з Кубані дещо розвантажила енергетиків, проте не вирішила й половини проблеми. У нормальний опалювальний сезон місто споживало понад 200 мегаватт, тому чиновники досі чекають резервних генераторів з Росії.
Ця робота ні на хвилину не прекращається. Все, що сплановано привезти в Севастополь, буде доведено до логічного завершення. Сейчас у нас на контролі це установка дизель-генераторів на об'єкти образування. От на сьогоднішній день вже 45 резервних істочників питання получено. І в путі ще, по-моєму, до 67 це ми дійдемо. Это в основном это дизель-генераторы мощностью 100 кВт. Это их хватает вполне то ли на школу, то ли на детский сад.
Пояснив Ігор Васильєв, наразі абсолютно без світла залишаються мешканці 74 будинків Севастополя. Там через постійні стрибки напруги згоріли внутрішні мережі. Кореспондент з Крима для громадського радіо «Текст» читала Вікторія Єрмолаєва.
Возвращаемся в студию Громадского радио. В студии сегодня работают Наталья Соколенко и Татьяна Трещинская. Продолжаем крымскую тему. Сейчас у нас на прямой телефонной связи Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий. Дмитрий, вы нас слышите?
Да, я слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Вчера в этой студии, после того, как поздно вечером, позавчера, стало известно, что президент России Владимир Путин переехал в Крым и открывал энергомост, мы уже обсуждали эту тему, разные мнения в этой студии высказывались. По крайней мере, много было у других экспертов сомнений по поводу того, насколько это возможно технологически, во-первых. А во-вторых, вы понимаете, что тут, сидя в Киеве в студии, и у нас есть, собственно, сомнения, что мы обсуждаем. Определенную какую-то информационную операцию или там картинку по телевизору, или действительно технологию подведения электроэнергии к Крыму. Вот ваше мнение по этому поводу.
Вы совершенно правы в том утверждении, в том, что мы действительно уже практически ничего не знаем, поскольку со вчерашнего дня компания «Крымэнерго» прервала все каналы связи с диспетчерской «Укрэнерго», то есть они теперь совершенно независимы от объединенная энергосистема Украины. Ну, вот, даже если сейчас подключат, предположительно, кто-то подключит линии электропередач на административной границе с аннексированным Крымом, то, собственно говоря, по всей видимости, даже никакой координации, ну, по крайней мере, в настоящее время проводиться не будет. Похоже на то, что принято принципиальное решение прекратить всякое сотрудничество с Украиной в вопросах поставки электроэнергии на Крымский полуостров.
Насколько есть тут технологические проблемы? Вот в чем мой вопрос. Ну, я плохо, наверное, может быть, часть наших слушателей тоже плохо представляет, как это можно сделать технологически. Насколько мы понимаем, где-то там в Краснодарском крае там нет никаких электростанций вроде как, или может там они уже есть, или уже они поменяли энергетическую систему как-то России. Откуда берется эта электроэнергия сейчас?
Это хороший вопрос, но у нас единая энергосистема Российской Федерации, как и украинская объединенная энергосистема, работает как единое целое. То есть, да, действительно, есть вопрос, особенно в украинской энергосистеме, передачи по магистральным ВЭП объемов мощности между энергосистемами внутри ее, то есть, например, между южной энергосистемой, там, условно говоря, и центральной. Но, насколько мне известно, скажем так, каких-то принципиальных проблем подать мощность, там, ну, в районе 200 мегаватт или 400 мегаватт, это первая очередь энергомоста, мягко скажем, из центра на юг, это не есть большая проблема. Да, подать больше, это есть проблема, ну, тут мы говорим сейчас о Российской Федерации. Именно для запуска второй очереди энергомоста проектируется линия электропередач с Ростовской атомной электростанции мощностью 500 киловольт. Вот она позволит полностью запитать энергомост на 800 мегаватт, что есть, является его проектной мощностью. Но, честно скажу, смотрите, Украина сейчас застраивает линию электропередач РСПС Киевская мощностью 750 киловольт. Можем же мы-то, украинцы, можем построить, почему не могут аналогичный проект реализовать россияне? Тем более, что вот они его строили. Я не исключаю, что там есть пиар-составляющая в данном мероприятии, в том числе и в господина Путина в Крым. Однако, с точки зрения технологии, ну, поверьте, в этом нет ничего принципиально сложного. Да, это затратный проект, но, опять же, не миллиарды долларов, там, совокупно он будет стоить российскому бюджету там, до миллиарда американских долларов. Но за год я вполне допускаю, что они реконструировали часть мощностей на территории государства края, что точно им позволит до 400 мегаватт мощности подать спокойно, причем не вырабатывая на территории этого самого Краснодарского края. Там действительно, если мы возьмем Краснодарский край и компанию «Кубанинерго», то она больше потребляет энергии, чем вырабатывает. Но это совершенно не означает, что с территории Кубани сейчас невозможно подать до 400 мегаватт мощности Крым. Поверьте, это, ну, мягко скажем, не самая сложная, там, мегасложная техническая задача. Она вполне решаема.
Насколько защищен вот этот объект, эта линия электропередач из России к полуострову Крым от разных угроз техногенного характера? Бомбы плавают со времен Второй мировой войны, я прошу прощения.
Ну, знаете, да, такого рода эксцессы вполне возможны. Ну, очевидно, что никто не может гарантировать на 100%, что ничего не случится на дне. Поэтому посмотрим. Я думаю, что инженеры перед тем, как проектировали трассу, конечно же, обследовали. Ну, это совершенно очевидно. Но это требование к любому проекту подобного рода, потому что могли произойти инциденты в ходе прокладки кабеля. Если китайский кабелеукладчик таки завершил свою работу, он 4 нитки проложил по 200 мегаваттные, то очевидно, что сам кабель сейчас находится на дне в полном, так сказать, порядке. Что будет дальше, ну, сложно мне прогнозировать. Кабель, он же не лежит на дне, он углублен на порядка глубину 2 метра в дно непосредственно. И, ну, все возможно, конечно же, но я думаю, что инженеры, скорее всего, предусмотрели возможность влияния там неких артефактов времен Второй мировой войны на трассу кабеля, и это, наверное, тоже учитывалось. Поэтому мне кажется, что в ближайшее время там подрыв бомбы Второй мировой войны кабеля маловероятен, практически невероятен.
Дмитрий, и последний вопрос. Я бы хотела попросить вас оценить тогда энергетическую блокаду как стратегию. Как вы считаете, это было неожиданно, вот это вот дотянутый вдруг первая очередь энергомоста, ну, такая, скажем, с помпой его представления, подача и все. Ну, то есть как стратегия не сработала, а сработала, по вашему мнению?
Ну, вы знаете, честно вам скажу, я не совсем понимаю логику энергоблокады, потому что всем было очевидно, что энергомост заработает, вопрос только в сроках его запуска. Ну, что Украина в данном контексте добилась? Она потеряла выручки на 170 миллионов долларов по году, это первое. Хотя тоже, кстати, остается, почему вот Украине в год Россия за поставки Крым в среднем должна была заплатить 170 миллионов долларов. Украина потеряла определенные рычаги влияния на Крым в этом контексте. Можно же было на этом как-то спекулировать, давайте называть вещи своими именами. Теперь что не совсем понятна мне логика тех, кто блокировал. Более того, есть еще один неприятный нюанс, очень неприятный. Под угрозу поставлено энергоснабжение двух районов юга Херсонской области. Они записаны сейчас по резервной временной схеме. Там 65 тысяч потребителей, которым, по всей видимости, придется за счет то ли облэнерго, то ли за счет государства, ну, скажем так, модернизировать им электропередачи, чтобы у них напряжение там в конце сети не было 180-200 вольт. И они, ну, не находились под угрозой там отключения в случае какого-то там очередного циклона. Понимаете? И возникает вопрос, рассчитывали ли это организаторы блокады. Мне кажется, что, мягко скажем, многие вещи остались как-то вне их внимания. И, ну, не совсем это достигло тех целей, наверное, на которые они рассчитывали. Это первая, ну, и последняя реакция со стороны Запада, ну, мягко скажем, была достаточно неоднозначна. Давайте вспомним хотя бы реакцию немецкой стороны. И если поставки электроэнергии в Крым, этот договор, были частью Минских соглашений, что вполне вероятно, и не будут утверждать, но мне есть основания предполагать, то, мягко скажем, общий контекст, ну, не совсем тот, на который, наверное, рассчитывали организаторы блокады. Я надеюсь, что это все как-то разрешится для Украины в нормальном. Нормально, потому что еще вопрос поставки не угля на украинские теплоэлектростанции, как мы знаем, они заблокированы. И что мы будем делать перед Новым годом, если нам интерцита не хватит? Это уже другой вопрос. Я не знаю, будут ли на него отвечать инициаторы блокады.
Спасибо вам большое. Дмитрий Марунич, сопредседатель фонда энергетических стратегий, был у нас на телефонной связи.
А мы продолжаем программу «Киев-Донбасс». Это программа для жителей Донбасса, для тех, кто вынужден был оттуда уехать, но продолжает следить за тем, что происходит на малой родине. И вообще для всех украинцев, которым не все равно, что происходит на востоке Украины. Слушать нас можно круглосуточно онлайн на сайте Громадского радио. Я напомню, наш адрес громадскийрадио.орг. И там целый день идут наши программы, каждый час идут новости. И с 12 до 2, и с 17 до 19 выходит в эфир наша программа о Донбассе «Киев-Донбасс». Сегодня у микрофона работает Наталья Соколенко и Татьяна Трощинская. И я сейчас еще напомню волны, на которых нас можно слушать. Волноваха 103,8, Краматорск 103,2, Красноармейск 99,6 и Луганская область, Старобельск 90,2, Беловодск 92,6, Белолуцк 100 ровно, Зариновка 103,7. И наша новая тема – тема волонтеров, но несколько в другом фокусе. Обычно мы приглашаем в студию волонтеров для того, чтобы они рассказали о своей работе, о том, сколько денег собрали, кому доставили необходимое и другие моменты именно их деятельности. А сегодня мы поговорим о том, как мы в обществе оцениваем работу волонтеров, насколько мы внимательно относимся к этим людям. В Киеве завтра откроется выставка под названием «Если бы не война». Это фотовыставка, которая вот так вот творчески подошла к освещению деятельности волонтеров. И часть фотографий будет о том, чем, собственно, сейчас волонтеры занимаются, как они в этой ситуации в том числе и выглядят. А вторая часть фотовыставки о том, что, как бы выглядели волонтеры и чем бы занимались, если бы не война. И расскажет нам об этой выставке, об этой идее Ксения Дронь, организатор, собственно говоря, этого перформанса. Во-первых, давайте начнем, я не сказала, где будет происходить и где получить больше информации о выставке «Если бы не война».
Добрый день. Начну, да, с первого вопроса. Всю информацию можно увидеть у нас на Facebook-страницах. Группа наша называется «Справжний», так и называется проект. Где он будет происходить завтра? Ну, мы не просто так это проводим. Завтра Всемирный день волонтера, и сейчас для Украины этот праздник, я считаю, как никогда важен и актуален. Потому что все мы знаем, что вся армия и очень много всего другого лежит на плечах волонтеров. Собственно говоря, завтра в 17:00 в ТРЦ «Космополит» на станции метро «Шулявской», это улица Вадима Гетьмана, 6, мы откроем эту выставку. Мы расскажем там о волонтерах, лучших волонтерах Украины. Мы их наградим, мы готовим для них подарки, потому что эти люди очень от многого отказались в пользу, не знаю, в пользу страны, в пользу военных, они не уделяют внимания семьям, они не уделяют внимания себе, они отказались от своего бизнеса и занимаются все только волонтерством. Мы будем презентовать календарь вместе с ними на 2016 год. Это будет такой... Ну, то есть это будет презентация выставки, и вход свободный. И эта выставка еще будет на протяжении 2 недель в ТРЦ «Космополит» доступна для всех людей. Вот, и каждый может посмотреть, кто же эти люди.
Это такое гламурное место. Почему вы выбрали именно ТРЦ «Космополит»? Оно не такое, как мне кажется.
На самом деле, вы знаете, я занималась помещением с нашей команды в основном. Я прошла более 20 помещений, и многие нам либо отказали, если это
отказали?
Были...
Отказали?
Да.
Отказали.
То есть у нас были некоторые государственные учреждения, которые сказали, пробачте, с политичными проектами мы не працюем.
Это политичный проект.
Да, то есть волонтерство у нас и война с некоторых пор...
Это политика.
Да, это политика. Вот. Я посоветовала им, что когда вы столкнетесь, не дай бог, в жизни с тем, что кого-то из ваших друзей, знакомых, родственников заберут, и волонтеры, которые привозят от, извините, носков до тепловизоров, что такое политика и где там политика, в каком месте. Были помещения, которые нам просто не помещались мы туда, да, то есть галереи, которые говорили, окей, мы вас ждем, приходите, пожалуйста, но мы не помещались. Или были помещения, которые мы помещались, но там уже все было расписано. Космополит же пошел нам навстречу сразу же, предоставил лучшее свое помещение, конгресс-холл, огромный, и, собственно говоря, поэтому и мы выбрали это место.
Вы слушаете «Киев, Донбасс». В студии нашей программы сейчас Ксения Дронь, организатор выставки о волонтерах, которая называется «Если бы не война». Вот я знаю, «Если бы не война», то известная волонтерка Александра Тарасова, которая сейчас работает в Министерстве социальной политики и возглавляет департамент, по-моему, по работе с бойцами АТО и их семьями. «Если бы не война», она до сих пор бы пела на сцене оперного театра в Киеве. Но когда еще начался Евромайдан, она ушла полностью с головой в эту деятельность, и далее уже с течением времени, когда началась война, еще больше стало у нее забот и потребности заниматься именно волонтерством, она ушла с оперной сцены, ну и вот не вернулась, а продолжает уже в Минсоцполитике заниматься тем же, чем стала заниматься во время Евромайдана и начала военных действий на Востоке. Расскажите о других волонтерах, о которых, собственно, речь пойдет о выставке, об их необычных судьбах.
Очень интересно на самом всем деле. Я начну, наверное, с самого маленького нашего волонтера. Это Алина Михайлова, армия СОС. Алине сейчас 21 год. И она...
Ну, юного, да, маленького, я же думала, может, родили ребенок.
Ну, просто когда начался Майдан, Алине было 19, то есть, но она совсем юная. И сейчас она на этой выставке, это будет самый молодой наш волонтер. А Алинка безумно любит животных. Она вот даже с АТО, да, ездит, отвозит передачи, а назад она везет не пустую машину, а машину с животными, которых там бросили, их нужно тут пристроить. Вот если бы не война, Алина бы занималась бездомными животными, была бы студенткой, да, это такая вот простая история, кажется. Есть у нас на выставке Виталий Денега, фонд «Вернись живым». Виталий планировал бы уехать на несколько лет путешествовать, то есть его, ну, он айтишник, и он может себе позволить не быть постоянно в Украине и, собственно говоря, на одном месте работать. Давид, у нас есть такой представитель, который, в принципе, занимался бы бизнесом и социальными проектами.
Давид Арахамия?
Да. Uh-huh. Вот. Он говорит, что я бы реализовал еще один социальный проект. Я не могу сейчас передать там суть этого проекта полностью, но он давно у него в голове, и он уверен, что когда закончится война, он его обязательно реализует. То есть, ну, на самом деле, эти все люди, они бы все равно занимались чем-то очень полезным. Вот. Но кто-то бы... Ну, они просто бы больше уделяли времени себе.
А если бы не война, что бы делали вы?
Я, кстати, тоже участвую в этой выставке. А если бы не война, я бы занималась волонтерством. Я 10 лет занимаюсь волонтерством, и ничего бы на самом деле в моей жизни кардинально не поменялось, кроме того, что я сейчас занимаюсь военным волонтерством.
А каким волонтерством до войны вы занимались?
Мой профиль — это адресная помощь детям, которым нужны деньги на лечение. Это благотворительные акции по сбору денег на аппаратуру. Это работа с людьми с особыми аппаратурой, я имею в виду медицинскую. Это люди с особыми потребностями, и это образовательные всевозможные мероприятия для молодежи и студентов. Это фестивали, там школы, самоуправление и так далее. То есть это мой профиль, которым я много лет занималась и стараюсь как-то совмещать и по сей день. Просто очень мало этому времени сейчас удается уделять.
Это проблема, наверное, для многих волонтеров, которые занимались раньше другими видами деятельности, ну и в том числе помогали больным детям. Как сейчас вот обстоит ситуация с помощью детям больным? Насколько там уменьшились, может быть, денежные потоки на эти статьи? Переориентированы они теперь на военные нужды?
Ну, безусловно, уменьшились у всех сейчас. Я говорю сейчас, в принципе, волонтерам сложно. Как волонтерам, которые занимаются АТО, так и очень сложно волонтерам, которые занимаются любыми благотворительными проектами, потому что, в принципе, сейчас экономическое положение нашей страны не располагает людей к тому, чтобы делиться деньгами, потому что просто нечем делиться. Вот. Но, знаете, это очень мотивирует волонтеров придумывать креативные проекты. То есть мы уже не просто собираем деньги, как было раньше, а сейчас мы выходим на новый уровень, когда мы делаем интересные проекты, когда и люди могут на это тратить свои деньги. Вот. И поэтому, такая проверка для нашего волонтерства в том числе. И, безусловно, сейчас трудно быть волонтером. Я не знаю ни одного волонтера, которого год назад пёрло. Знаете, деньги у всех были, мы покупали. Сейчас мы по сусекам просто. Вот. Поэтому я уверена, что мы очень скоро переживем этот период, и все люди, которые после Майдана, после войны стали намного сознательнее, будут, собственно говоря, продолжать работать над тем, чтобы наша страна развивалась.
Ксения, вы говорите о том, что сейчас сложнее, в принципе, да, собирать деньги и нет денег. Вы говорите с людьми. Нет денег или пропадает мотивация?
Собственно говоря, и нет денег в некотором... Мы все понимаем, что сейчас нет денег. И в некотором смысле люди привыкли. То есть люди привыкли к войне.
Это уже не ужасает?
Это уже не ужасает так сильно, как раньше. Плюс... у нас якобы перемирие, и то, что мы постоянно получаем 300-х, 200-х, так называемых, это уже не воспринимают. Трое. То есть люди это так воспринимают. Да. Когда ты знаешь этого бойца, и ты ему вчера передавал каску, или там тепловизор, или форму, и ты знаешь, как зовут его жену, его собаку, и не знаю, что он ел сегодня на завтрак, ты вообще по-другому это воспринимаешь. Волонтеры и близкие люди это пропускают каждую историю через себя. Для людей это уже статистика. Мы уже больше года в состоянии войны с Российской Федерацией. Поэтому, естественно, чувство этого шока притупляется. Но и снова же таки я говорю, что перемирие, якобы перемирие, которое оно тоже вносит свои коррективы.
Я напомню, вы слушаете Громадское радио, программу «Киев-Донбасс». У микрофона Наталья Соколенко и Татьяна Трощинская. Наша гостья Ксения Дронь, организатор выставки «Если бы не война», выставки о волонтерах, об их труде, потому что редко мы говорим, собственно, о том, как изменилась их жизнь из-за того, что возникла такая потребность помогать армии, и не только армии в эти сложные времена для Украины. Ксения, некоторое время назад была серия обысков в волонтерских фондах, но это было так или иначе связано, по крайней мере, в некоторых историях было связано с задержанием Геннадия Корбана, с этим политическим или неполитическим конфликтом. Что сейчас, оставили правоохранительные органы, волонтерские фонды в покое, или же проверки идут? И, возможно, в этом есть на самом деле необходимость. Все ли волонтерские фонды, благотворительные фонды и волонтеры работают честно?
Ну, скажу так, еще недавно эти обыски были. То есть, может быть, я просто последние две недели, знаете ли, выпала с ритма жизни, потому что у нас огромный проект. Я не очень знаю, что происходит.
Ну, по крайней мере, те, с кем вы работаете, не жаловались на обыски?
Последние две недели нет, но до этого как раз вот наших вот ребят и были обыски. Существует два мнения. То есть, да, действительно, есть волонтеры непорядочные. Действительно, есть волонтеры, которые там вывозят оттуда оружие или еще что-то. Ну, так званые волонтеры, это же не волонтеры. Но я считаю, что спецслужбы должны знать настоящих волонтеров, извините, в лицо. Потому что это люди, которые держат уже полтора года армию на своих плечах. И их объемы — это не тушенка и, я не знаю, гречка. Это люди, которые покупают профессиональное военное оборудование. Поэтому, собственно говоря, проводить обыски в организациях, которые уже год работают над этим, больше года, я думаю, что уже можно было выучить эти организации на память. Их не так много. Ну, волонтеров действительно много, но вот тех, которых начали щемить, простите за слово, их не так много. И оснований действительно для обысков и проверок организаций, тех, по крайней мере, которые их я знаю, абсолютно никаких нет. То есть я считаю, что спецслужбы должны благодарить за это, наоборот, этих волонтеров, потому что, простите, сегодня мы привезли этим спецслужбам, что им нужно, потому что они...
На линию фронта.
Да, а завтра они же приехали в нашей же форме нас обыскивать. Друзья, это некрасиво, как минимум.
А почему так происходит? Что говорят волонтеры сами? Причины же должны какие-то быть? Или версии хотя бы?
Версий много. Одна из версий, никто же не знает, что творится в голове и в головах, скажем так. Вот. Есть версии те, что да, действительно, кто-то говорит из волонтёров, что действительно проверяют, потому что есть там вот эти вот случаи, когда там оружие возят, нечестные волонтеры, еще что-то. Вот. Но тут даже вопрос не в проверках, а вопрос, как это делается. То есть это делается очень не в правовом поле, когда заходят люди, переворачиваются вверх дном, ничего не объясняют. То есть это не проверки. Это такое хамство. И, мне трудно сейчас об этом говорить, потому что нашу организацию не проверяли. И я с этим, слава богу, не столкнулась. Вот. Но у нас и объемы не такие огромные, чтобы нас прям так прищемить.
Это такой какой-то ключевой вопрос. Это от объемов? Ну, вы прослеживаете какую-то связь с объемами? Ну, может, не вы, ваши коллеги?
Вы знаете, трудно, потому что, когда там, грубо говоря, обыск в армия СОС — это огромная организация, и мы сразу это слышим. Если обыск, условно, пройдет в каком-то волонтера в Бердичеве, то, наверное, никто об этом особо не узнает. На уровне...
Хотя это тоже неправильно.
Да, то есть просто...
Если нет фактов, да?
Я имею в виду, что мы не можем отследить то, о чем вы говорите, что большая организация, маленькая. Может, в маленьких тоже проходят обыски, или там какие-то ущемления, но мы об этом не знаем.
Знаете, в такой манере обыски проводятся не только в волонтерских фондах, но, например, IT-компании. В последнее время попали под прицел правоохранительных органов, и обыски в такой манере. И у нас есть еще одна такая программа на Громадском радио, можно найти на сайте, называется «Сильнее вместе», программа об успехах и возможностях Украины в Европейском Союзе. И один герой нашей программы, айтишник из Днепропетровска, рассказывал, что на конференции, большой такой всеукраинской конференции, международной, точнее, выступал коллега из Хорватии. И он говорит, у нас тоже бывают обыски, там приходят, но как происходит, он прочитал, ему рассказали, как это в Украине у коллег происходит, все переворачивается вверх дном, изымается сервер и так далее. Говорит, ко мне в офис пришли правоохранители, меня не было в офисе, они связались со мной по скайпу, рассказали, что они, собственно говоря, в моем офисе ищут, получили у меня разрешение зайти в этот офис, и они зашли, посмотрели тот предмет, который они искали, не нашли, аккуратно не трогали сервер, не трогали, не переворачивали вверх дном весь офис и, в общем-то, спокойно вышли. Я очень хотела бы, чтобы вот у нас тоже произошла такая евроинтеграция. А у меня вопрос, как работают европейские волонтерские организации в Украине? Вам есть чему у них поучиться? Или же они именно учатся у вас сейчас?
Ну, я не знаю европейских организаций, которые бы работали с военным волонтерством. Безусловно, там организации, которые работают в других сферах, у них есть чему поучиться там по процедурным каким-то вещам, еще там по проведению, по тому вообще по отношению и по сотрудничеству, по уровню, да, у нас такое немножко еще благотворительность на коленке в некотором смысле. Но потому, знаете, после Майдана и, ну, собственно говоря, я встречаю очень много, и до Майдана я встречала очень много сверхмотивированных людей. И вот это, вот этой сверхмотивации, которая у нас просто зашкаливает, когда мы готовы снять последнюю рубашку, вот этому им нужно у нас поучиться. Потому что, ну, мы действительно показали феномен на Майдане. Такого, ну, никогда, нигде я в истории не встречала.
Европейцам поучиться в Украине... ценить европейские ценности,
да,
и нести их. Спасибо большое. Напомню, у нас в студии была Ксения Дронь, организатор выставки «Если бы не война». Это выставка о волонтерах. О том, чем бы они занимались сейчас, если бы не случилась война и не нужна была бы их помощь украинской армии. И, ну, и не только армии, но и переселенцам, и другим людям, пострадавшим в результате того, что происходит на востоке Украины. Выставка состоится завтра, в субботу, 5 декабря, в Киеве в 17:00 в торгово-развлекательном центре «Космополит».
Эта программа, напоминаю, «Киев-Донбасс». В студии сегодня работают Наталья Соколенко и Татьяна Трещинская. Продолжаем тему Крыма. Очень кратко. Уже стало известно, вот координатор гражданской акции по блокаде Крыма Ленур Ислямов заявил, что в ближайшее время общество услышит про новую блокаду полуострова. И речь идет о морской блокаде Крыма. Это он сказал в интервью «Радио Свобода». Нам Ленур Ислямов сказал, что сейчас прокомментировать в эту минуту не может. Но мы надеемся, что он сможет это сделать после 17 часов в следующем нашем выпуске. Но о том, что на днях будет известно о морской блокаде, вот сейчас уже я смотрю, что и другие агентства тоже сообщают. Мы отслеживаем эту тему. И еще одна тема нашего сегодняшнего дня. У нас не так много остается времени до конца эфира, но мы еще успеем поговорить о довольно таком приятных вещах. Скажем, мы очень любим такие темы, ну, по крайней мере, мы с Натальей так точно любим. Это касается украинского стартапа. Украинский научный стартап «Петиоль» вошел в топ-20 мира по версии бизнес американского, по версии стартап Open и еще по версии американского телеканала CNBC. У нас на прямой телефонной связи должна быть Марина Кузьменко, одна из авторов, или, как сказать, исследователей. Сейчас она уточнит, правильно ли я сказала. Марина, вы нас слышите?
Да, я на связи. Здравствуйте. Я действительно являюсь одним из основателей этого стартапа, нашего проекта «Петиоль».
Расскажите, о чем этот стартап, в чем это мобильное приложение, насколько мы понимаем, но оно такое уникальное в том, что оно хорошо для экологов, для аграриев подходит, а не для просто любителей гаджетов подростков, да?
Ну, скорее всего, да, вы правы, потому что «Петиоль» — это, она, даже про нее сказать, это рекомендационная система, которая состоит из мобильного приложения, и вот еще есть... аналитическая панель, но она находится в дата-туче, дата-клауд на английском языке это звучит. Так вот, что касается мобильного приложения, с его помощью, как вы правильно сказали, экологи, дальше аграрии, фермеры, ученые, которые занимаются сельскохозяйственными исследованиями, они могут, во-первых, измерить площадь листика любого листа растения. Это очень актуальный для них показатель в вегетационном периоде развития растения. И потом они могут проследить динамику роста растения по вот этим измерениям. То есть если они будут измерять листик регулярно, то аналитическая панель выстроит им график, который показывает динамику роста растения. Они смогут проанализировать, насколько, какие факторы влияют на этот рост и как вообще растет растение, что надо делать дальше для того, чтобы получить оптимальный урожай.
А как это выглядит, вот, чтобы мы представили физически, как это выглядит? Это в мобильном телефоне, например, агроном сможет отслеживать, как растет там любое растение, которое ему нравится, или он считает, что что-то с ним не в порядке?
Да, именно так. И он берет, загружает из Google Play приложение Петиоля. Дальше с его помощью он берет листик, нажимает в своем мобильном телефоне на кнопочку «Измерить», и сразу у него появляется размер этого листочка, площадь его в квадратных сантиметрах. Дальше вот это изображение, оно отправляется в аналитический центр, и уже аналитический центр обрабатывает его и возвращает назад в телефон картинку. То есть работа любого агронома и фермера сводится не к тому, чтобы искать какие-то там технические решения, как бы ему это все сделать, а просто упростить им жизнь и дать только информацию, которая им нужна, то есть точную информацию о его растениях, которая будет у него в мобильном телефоне.
Скажите, пожалуйста, какие компании в каких странах воспользовались уже вашим мобильным приложением? И, возможно, у них уже есть результаты какие-то положительные от того, что они внедрили это приложение в свою работу?
По состоянию на сегодняшний день у нас есть использование экологами и учеными, которые заняты в сельскохозяйственной отрасли. Пока что мы не выходим на коммерческий уровень сотрудничества с большими компаниями, но мы сейчас собираем контакты всех желающих на своем сайте. Кто хочет протестировать наше приложение и быть причастным к этому, к его работе. Ну, а что касается сотрудничества, то те, кто уже пользовался им, то они, конечно, отмечают быстроту работы, потому что это очень сокращает их временные затраты. Если раньше, например, для того, чтобы отследить рост растений, вот эта площадь листика измерить, это уходит полдня только на это измерение, потому что оно осуществлялось с помощью миллиметровки. Ну, вы знаете, эти маленькие квадратики, вот ложить листочек, вводить его контур, считать вот эти квадратики вручную. Это вот очень-очень тяжелый процесс, такой трудоемкий. Вот, с помощью телефона это делается намного в тысячу раз быстрее. Еще был метод там с помощью фотошопа считать, но это тоже там возьми очень много всякой такой технической. Поэтому все отмечают быстроту, точность нашего приложения. И мы вот получаем мысли других людей по поводу того, как можно использовать наше приложение, то они говорят о том, что действительно это очень такое инновационное решение для того, чтобы сделать быстрее принятие эффективных решений в агробизнесе. Вот.
А украинский, у нас еще буквально одна минутка до конца остается, украинский агробизнес, по вашему мнению, насколько они готовы, вот фермеры там, отказаться, ну, во-первых, с точки зрения технологической, а во-вторых, с точки зрения финансовой, отказаться от этих там сапог резиновых и походов.
Миллиметровки.
Миллиметровки, да.
Вы знаете, к сожалению, мы не можем сказать на 100%, что мы уверены в том, что украинские аграрии будут готовы, потому что мы вот отследили тенденцию, как они внедряют технологии, то, к сожалению, они берут их с Запада. То есть, если на Западе начинают внедрять, мы берем их опыт и у себя внедряем. А вот сами, чтобы стать инноваторами, то пока что мы такого не наблюдаем, но все равно мы общались с некоторыми компаниями, которые занимаются именно инновационными идеями в бизнесе, например, внедрением дронов и с их помощью построение карт вегетационного развития растений, то они очень заинтересованы именно вот в таких решениях, которые дополняют их бизнес. То есть мы верим в то, что инновационные агрокомпании, они будут заинтересованы в нашем проекте. А пока что зарубежные интересуются.
Очень надеемся, что какие-то аграрные инновационные компании вдруг сегодня включили радио и услышали «Киев-Донбасс», и услышали Марину Кузьменко, разработчика украинского стартапа «Петиоль», который вошел в топ-20 самых ярких идей 2015 года по версии американского бизнес-канала CNBC.
И мы будем заканчивать первую часть шоу «Киев-Донбасс». У микрофона Наталья Соколенко и Татьяна Трощинская. Мы прощаемся с вами ненадолго, всего лишь на 3 часа. В 17:00 мы вернемся в эту студию и снова будет «Киев-Донбасс». Пока же новости от громадского радио и другие программы мы вещаем круглосуточно.